Всем здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Здесь мы обсуждаем главные события дня. В студии Людмила Чернова и Илья Харламов. Илья, привет.
Да, привет.
Сегодня с нами на связи журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков. Виталий Товьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хотим начать...
Тебе душ.
Не очень хорошо слышим вас, к сожалению.
Сейчас наладится связь, мы надеемся.
Будем надеяться. Виталий Товьевич, хотели бы...
Я сказал добрый день всем и ведущим особенно.
Отлично, спасибо, спасибо.
Хотим начать с вами беседу с новости, которая, можно сказать, стала сенсационной в последние часы. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Эта информация появилась в базе данных МВД российского, но справедливости ради нужно отметить, что уголовное дело против нее возбуждено на территории Белоруссии. И уже юристы объясняют, так как у нас союзное государство между Белоруссией и Россией, соответственно, и на территории России она находится в межгосударственном розыске. Я предполагаю, что скоро в социальных сетях появятся мемы из разряда «А что, так можно было?». Виталий Товьевич, как вы относитесь к этой новости?
Братская помощь или чистая, так сказать, чисто юридическая история?
Ну, я вот до этого эфира уже заметил в сети эту информацию и отреагировал на нее таким образом. Надеюсь, что ищут Тихановскую на территории России не для того, чтобы...
Виталий Товьевич, проблемы у нас
со связью. Да, это проблема. Давайте перезвоним
по телефону. Да, давайте попробуем
по телефону.
Да, перенабрать по телефону. Хотела я вот еще добавить, в Белоруссии, когда уголовное дело завели за создание вот этого координационного совета оппозиции...
Встречу с Владимиром. Конечно, это...
Так, к сожалению, связь с нашим... Гостям.
Связь плохая. Давайте попробуем еще раз переустановить связь по какому-то каналу. Да.
Я вас вижу и слышу. Ага. Только вы трясетесь периодически, а так я вас слушаю и
расслышу. Нет, мы трясемся только в кадре.
Мы так сидим довольно ровно. Давайте попробуем продолжить.
Я не знаю, что услышать, где услышать.
Давайте сначала.
Извините, заново.
Да, вопрос я ваш слышал. О Тихановской объявлении в розыск на территории Российской Федерации. Понятное дело, что это ритуальный юридический шаг, связанный с взаимными обязательствами России и Белоруссии как двух частей союзного государства. Я успел отреагировать в своем твиттере на это сообщение, но не столь серьезно, я написал, что надеюсь, что это не для того, чтобы осуществить мечту Тихановской и доставить ее на встречу с Путиным.
Да, в последние дни она часто говорит об этом.
Так что, понятное дело, что никто ее специально в России разыскивать не будет. Но приехать она теперь, видимо, не сможет даже как турист. Да.
Так, к сожалению, для нее. Виталий Товьевич, а вот, знаете, некоторые белорусские политологи высказывают такое соображение, ну, в порядке, так сказать, теоретизирования, что вот, например, Москва бы могла стать площадкой для переговоров белорусских властей с представителями оппозиции. Как вы считаете, такой диалог вообще нужен и возможен ли в Беларуси? Или как бы господин Лукашенко, ну, он считает, что не с кем разговаривать, не надо никого слышать, а надо только силовым методом решать. И вот что дальше-то делать? Москва как-то может быть посредником?
Я понял ваш вопрос. Не знаю, насколько хорошо меня слышно, потому что я вас слышу очень хорошо.
Сейчас слышим,
что-то
да.
Сбивается.
Слушаем.
Вот. Тут две составляющих в этом вопросе, в этой гипотезе относительно Москвы, ну или там какого-то города в России, как переговорной площадки. Первое – это о переговорах властей России с оппозицией.
Нет, властей что Белоруссии с оппозицией.
На территории России.
То есть Россия посредник. Да,
я говорю о переговорах властей Белоруссии с оппозицией. Что называть оппозицией в Белоруссии? Те, кто себя называет оппозицией, ну, там, в случае Тихановская и прочие вокруг нее роящиеся, связанные с ней люди, это одно. Либо брать оппозицию шире и не концентрироваться только на тех, кто руководит
Опять прерывается связь.
Иногда сам буду человеком с этими представителями. Слышно меня?
Слышно, сказать, но до этого как было сказать? Не слышно.
Да-да, продолжайте, пожалуйста.
Что-то, да, что-то будет уходить, это неизбежно. Так вот, я считаю, моя принципиальная позиция, могу ее обосновать, что в данный...
На самом интересном месте.
Сейчас, может быть, долетит до нас сигнал из космоса.
Давайте сейчас мы попробуем связаться еще раз.
А то ощущение, что Марс с Юпитером разговаривает.
Есть немного такое.
Да. Все-таки мы на Земле вроде бы.
Да, хотела вот про оппозицию пока сказать, про которую как раз начал Виталий Товьевич говорить, что уголовное дело возбуждено в отношении там Тихановской и некоторых других оппозиционеров как раз за создание вот этого координационного совета и призывы к действиям, направленным против национальной безопасности. Так звучит эта статья в Уголовном кодексе Беларуси. И она предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Но там еще момент есть, один из пунктов, что если через интернет это все делалось, почему-то там от 2 до 5, вот от такая вариация.
Слушай, ну насчет того, как это соотносится с белорусским уголовным кодексом, мы здесь вряд ли с тобой будем экспертами, надо смотреть, собственно говоря, да. Что в чем угроза национальной безопасности была, да, при создании вот такой структуры оппозиционной. Это надо просто знать белорусский уголовный кодекс. Но в целом мы, в общем, знаем, что лидеры оппозиции находятся или за пределами Республики Беларусь, или на территории Республики Беларусь, но в тюрьме. Это вот факты. Так, у нас, по-моему, связь восстановилась, да?
Да, вроде должна восстановиться связь с нашим гостем Виталий Третьяков, журналист-политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова. Виталий Товьевич, вы слышите сейчас нас?
Да, слышу, да.
Давайте
да.
тогда закончим нашу беседу по поводу того, что могут или не могут в Москве произойти переговоры действующей белорусской власти с оппозицией.
Теоретически хотя бы.
Да, значит... Две составляющих в этом вопросе. С кем переговариваться и где переговариваться. Значит, моя принципиальная позиция, а я неплохо знаю ситуацию в Беларуси, многократно там была в последние годы, и постоянно общаюсь с белорусскими журналистами, в том числе вот последняя такая встреча была несколько дней назад в Сленске. Так вот, я считаю, что в нынешних условиях, и так как развивались события до того, белорусская власть в лице Лукашенко и его команды, или ответственных представителей его команды, вступать в переговоры с теми, кто называет себя оппозицией, точнее говоря, с теми, кто называет себя лидерами, представителями оппозиции, то есть вот то, что этот координационный совет, Тихановская и прочие входящие туда люди, никакого смысла с ними вести переговоры властями Белоруссии нет. Другое дело, что нужны переговоры с представителями белорусского общества, значительная часть которого действительно недовольна политикой Лукашенко в последние годы, в последний год, экономическим положением в стране, недовольна поведением властей во время эпидемии, ну и там многим-многим другим. Вот с этими, с представителями этих своих общества вступить в открытый, публичный переговорный процесс обсуждения всех этих проблем, в том числе и проблем власти, нужно. Но это должен быть, значит, не координационный совет, хотя от него можно взять одного-двух представителей. Это, конечно, должны быть не руководители крупных предприятий, а это реальные представители различных общественных организаций, профсоюзных, студенческих, творческих союзов, городских властей, из разных городов, ну и до общества филателистов и каких там спортивных обществ.
Очень широкая подборка.
Нет, если разговор идет, условно говоря, Лукашенко против Тихановской, это А, неприемлемо, и Б, это в любом случае просто капитуляция власти.
Капитуляции не будет.
Политики Александра Григорьевича за последние особенно годы, особенно за последний, за этот 2020 год. Вот, но если он хочет сдаться, то тогда да. Но
нет, Виталий Анатольевич, он сдаваться не собирается. Давайте мы к другой теме, у нас еще много тем.
Да, к сожалению, из-за технических проблем нам нужно немного поторопиться. Давайте перенесемся на Кавказ, поговорим про Нагорный Карабах. Сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что обязательства России в рамках организации договора о коллективной безопасности не распространяются на непризнанный Нагорный Карабах. Россия несет обязательства перед Арменией как членом ОДКБ в плане безопасности. И, как заявил Владимир Путин, сегодня также Россия будет исполнять все свои обязательства в рамках этой организации. У Армении на этот счет вопросов нет. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, тоже сегодня говорил, что у них тоже нет вопросов к России по поводу их участия вот в мирном урегулировании по части ОДКБ. Как вы видите роль ОДКБ и, может быть, других международных организаций, ОБСЕ, например, в разрешении Карабахского конфликта?
Так, роль таких организаций, как ОБСЕ и прочих в том же духе, я, кроме плохой, никакой хорошей не вижу. Прежде всего, потому что эти организации, во-первых, слабо ориентируются в реальной ситуации на Кавказе, на Южном Кавказе в частности, а во-вторых, предельно ангажированы, тенденциозны в оценке любых событий, к которым хоть в какой-то степени причастна Россия. Что касается ОДКБ, то эта официальная позиция, она совершенно ясна. Нагорный Карабах, Республика Нагорный Карабах не признана действительно ни Россией, ни самой Арменией. И тут в Москве были произнесены официальные совершенно понятные слова. Другое дело, что перевести военные действия на территорию Армении из этого региона, а он примыкает практически к Армении как таковой, при желании никакого труда не представляет. И тут уже вопрос в поведении азербайджанской стороны, либо в каких-либо провокациях, которые могут, в общем-то, с любой стороны последовать. Я надеюсь, что России не придется вооруженным путем вмешиваться даже в столь благородное дело, как защита Армении. И дело здесь не в ОДКБ, а в России, потому что мне трудно представить, чтобы там казахстанские военные или те же самые белорусские военные участвовали в данном случае в этом конфликте в случае возникновения юридической обоснованной необходимости.
Вот смотрите,
роль России очень простая. Угу. Мы не можем позволить доминировать на Южном Кавказе какой-либо другой силе, кроме самой России, либо стран, которые непосредственно там находятся.
Ну, Иран там недалеко.
Мы переходим к роли Турции. Пока за всеми этими событиями просматривается не столько Иран, который здесь скорее по позиции ближе к России, сколько Турция.
Смотрите, как интересно получается. Сегодня Алиев заявляет о том, что и Россия, и Турция могли бы быть такими вот хорошими посредниками в мирном урегулировании после того, как активная военная фаза завершится.
Активная военная фаза завершится чем?
Вопрос.
Да. Вот. Активная военная фаза в интересах Нагорного Карабаха и Армении, это чтобы под контролем армян остались те территории, которые были под их контролем, ну, как минимум, сама территория Нагорно-Карабахской республики в ее границах, как она их себе очертила, помимо вот этих спорных районов. с точки зрения Баку, активная военная фаза, максимальная задача – это вообще взять под свой контроль всю территорию Нагорного Карабаха.
Виталий Тович, извините, пожалуйста, времени много, мы вас будем перебивать, не обижайтесь. Дело в том, что до какой черты готов идти Азербайджан, чтобы отвоевать, с его точки зрения, Нагорный Карабах и вот эти несколько районов, которые рядом расположены. То есть, что будет считаться успехом для Баку?
Для Баку будет считаться успехом, как минимум, контроль над теми районами, которые, строго говоря, не входят в республику Нагорный Карабах. Вот. Хотя это может быть поставлено под сомнение оппозиции Алиеву в самом Азербайджане, под сомнение в смысле как успех. Это совершенно очевидно. А дальше все зависит действительно от того, насколько Турция готова поддерживать действия военные Азербайджана в Баку. Так что переговоры Путина-Эрдоган здесь, естественно, возможны, и рано или поздно они произойдут. А вот, думаю, по дипломатическим закрытым каналам они уже каким-то образом происходят. Но мы не знаем, до какой степени Эрдоган готов и подталкивать к Баку к дальнейшим военным действиям и помогать им косвенным, а возможно и прямым путем.
Давайте к другой горячей точке.
Да, давайте еще восточнее, в Киргизию переместимся. Вот буквально сообщение последних минут. Парламент Киргизии обсуждает вопрос об импичменте президента Жээнбекова, депутат от оппозиции, об этом говорит. Кроме того, оппозиция сегодня в тайном месте собирается, чтобы премьер-министра назначить. Россия заявляет, что не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы. Вот как вы думаете, Виталий Товьевич, что делать президенту-то Киргизии? Уйти или остаться?
Ну, тут, боюсь, нужен более, для того, чтобы точно ответить на ваш вопрос, нужен более тонкий знаток внутри киргизской ситуации, но я исхожу из общей традиции, или, как сейчас любят говорить, тренда развития политической ситуации внутренней в Киргизии все последние годы. Для них это привычно, когда фактически путем стихийных, организованных или полувоенных переворотов сменяются представители высшей власти. Следовательно, я бы исходил из того, что логично уйти, тем более, что шанс вернуться будет через 2-3 года по той же самой схеме, нежели переходить в откровенно кровавую стадию этого противостояния севера и юга, ну и там соответствующих кланов,
да. Виталий Тович, скажите, пожалуйста, мнения разнятся по поводу того, что происходит в Киргизии, причин, там, мотивов и так далее. Есть точка зрения, что это действительно сугубо внутриполитическая история, связанная с не очень хорошим экономическим, социальным положением граждан, недовольством коррупции в высших эшелонах власти, да, там, кумовством тем же самым и прочими такими язвами, да. А вторая точка зрения, она заключается в том, что это вот внешнее влияние, в том числе западное. Вот что вы скажете, тут симбиоз какой-то и того, и другого, или перевешивает что-то одно, то есть влияние внешних игроков, или же внутренние проблемы?
Да, это популярная сейчас теория, что Запад специально поджигает вокруг России.
Кольцо вокруг России, да, нестабильности. Вот сейчас они запустили...
В разных точках постсоветского пространства поджигает вот эти конфликты. Я не считаю, что эта точка зрения справедлива. Безусловно, Запад заинтересован по-прежнему в ослаблении России по всем позициям. Но, к сожалению, горючий материал в постсоветских государствах, его настолько много, что...
Сухое сено.
Это происходит. Коррупция и все то, что вы перечислили в Киргизии, это отнюдь не новость. Она будет то же самое недовольство представителей одних кланов поведением других у власти, если все перевернется кверху ногами через какое-то время. Это перманентный процесс в этом государстве. Я считаю, что здесь важнее и определяющую роль сыграло все-таки не внешнее вмешательство, а внутренние причины.
Украина теперь.
Еще, да, еще одно государство постсоветского пространства. Сегодня у нас такая подборка интересная. Да. Депутат Верховной Рады Украины из пропрезидентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда зарегистрировал законопроект, который запрещает отрицание факта военной агрессии России по отношению к Украине. К Украине обещает штрафы СМИ, которые будут это отрицать, и даже лишение лицензии вещателя.
Да, это вообще не напоминает ли какой-то фашизм лайт, что называется, в современной версии? Значит, когда что-то отрицается, тут же, значит, ну, подвергается штрафу, организация там вообще становится какой-то не такой.
Ну, понятно. Аналогий можно привести много, но тут я совершенно не буду сторонником подобных решений, и тем более нынешней власти на Украине, во всех ее проявлениях, во всех ее лицах. Я должен сказать, что моду за юридические наказания, за отрицание чего-либо свершившегося или показавшегося, что свершилось, завела в данном случае отнюдь не Украина, а эта мода появилась на Западе. Я, в принципе, юридических репрессий против тех, кто высказывает ту или иную интерпретацию тех или иных событий. Но что касается конкретики, то, строго говоря, никак на ситуацию на Украине, наши отношения с ней, отношения по поводу Донбасса, этот законопроект, если он даже будет в виде закона принят, не поменяет. Ну да, но будут наказывать кого-то, будут, кого-то не будут. Что от этого меняется? Украина продолжает, на Украине продолжается процесс распада этого государства. И тенденции в обратную сторону пока я не вижу. Вот что главное.
Может быть, хватит разума не принять такой закон. Виталий Товьевич, и последняя тема, которую хотим с вами обсудить. Польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,5 миллиардов долларов и его партнеров еще на 61 миллион долларов за строительство газопровода «Северный поток» без согласия польского антимонопольного ведомства. И также предписали всем этим компаниям в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода. Ну и, собственно, «Газпром» и все его партнеры практически уже заявили, что пойдут в суд обжаловать это решение.
Ну, это понятно, да, но сумма существенная.
Еще бы.
Да,
Что с «Северным потоком-2»-то дальше?
Да. Значит, поскольку вы требуете отвечать спринтерски...
Мы не требуем, мы ничего не требуем. Просим войти в положение, да.
Да, у меня три кратких совершенно ответа. Первое. Строго говоря, это дело Евросоюза. Как одни страны, какие-то суды в одних странах могут накладывать штрафы по отношению к другим странам, к их компаниям за то, что с ними что-то не согласовали, но пусть они в своем юридическом бардаке внутри Евросоюза разберутся. Это первое. Второе, относительно «Газпрома» и перспектив достроить «Северный поток». У меня, как у многих, вопрос. А кто юридически обеспечивает деятельность «Газпрома» вообще в этой ситуации на территории Евросоюза со странами, кто в Евросоюз входит? Нас заверяли, что все нормально, обо всем договорились, достроят этим заверением уже полтора года. Либо у «Газпрома» плохие юристы, либо нужно нанять астрологов, чтобы они точнее предсказывали поведение стран Евросоюза.
Штат астрологов. Штат. Не одного или двух.
Целый департамент.
Да, департамент. Астродепартамент.
Ой, ну,
вот.
Как жаль, мы не услышали.
На самом интересном месте мы знаем, что люди предлагают добавить. Вот довольно свежие новости.
Так.
Это связано не напрямую с «Северным потоком», но в целом с российско-европейскими отношениями. А именно... Как СМИ пишут, Франция и ФРГ готовят обещанные санкции против России из-за дела Алексея Навального, из-за отравления Алексея Навального. Ну, Россия отрицает отравление, Европа и теперь уже организации по запрещению химоружия настаивают на этом. Есть доказательства, как там заявляют. В общем, по большому счету мы видим, что вся эта история только раскручивается. Она, наверное, даже не в середине, да, вот я имею в виду и «Северный поток-2», и в целом вот, санкционные списки какие-то новые, может быть, там отраслевые будут санкции опять. Неизвестно что. Это только ощущение начала этой истории, да, даже там не середина, не говоря о финале там, или о какой-то концовке, развязке. Это вот мы видим только, так сказать, первые такие ласточки.
Да, ее наверняка еще будут развивать.
Ласточки. Конечно, поэтому здесь ничего особенного нет, собственно, и МИД немецкий заявлял об этом, ну и Франция тоже самое.
Я хочу поблагодарить гостя нашего, журналиста-политолога, декана Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталия Третьякова за то, что был сегодня с нами в подкасте «Слышали новости», а в студии работали Людмила Чернова и Илья Харламов.
Спасибо.